Глава 10. Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей, что, не разъяснив их вперед, нельзя разобрать. Тут дело состояло в этой самой мертвой петле, о которой проговорила Татьяна Павловна. Состояла же эта петля в том, что Анна Андреевна рискнула, наконец, на самый дерзкий шаг, который только можно было представить в ее положении. Подлинно, характер. Хотя старый князь под предлогом здоровья и был тогда своевременно конфискован в царское село, так что известие о его браке с Анной Андреевной не могло распространиться в свете и было на время потушено, так сказать, в самом зародыше. Но, однако же, слабый старичок, с которым все можно было сделать, ни за что на свете не согласился бы отстать от своей идеи и изменить Анне Андреевне, сделавшей ему предложение. На этот счет он был рыцарем. Так что рано или поздно он вдруг мог встать и приступить к исполнению своего намерения с неудержимою силою, что весьма и весьма случается именно с слабыми характерами, ибо у них есть такая черта, до которой не надобно доводить их. К тому же он совершенно сознавал всю щекотливость положения Анны Андреевны, которую уважал безмерно, сознавал возможность светских слухов, насмешек, худой на ее счет молвы. Смиряло и останавливало его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словом, ни намеком не позволила себе заикнуться в его присутствии об Анне Андреевне с дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь против намерения его вступить с нею в брак. Напротив, она высказывала чрезвычайное радушие и внимание к невесте своего отца. Таким образом, Анна Андреевна поставлена была в чрезвычайно неловкое положение. Тонко понимая своим женским чутьем, что малейшим наговором на Катерину Николаевну, перед которой князь тоже благоговел, а теперь даже более чем всегда, и именно потому, что она так благодушно и почтительно позволила ему жениться, малейшим наговором на нее она оскорбила бы все его нежные чувства и возбудила бы в нем к себе недоверие и даже, пожалуй, негодование. Таким образом, на этом поле пока и шла битва. Обе соперницы как бы соперничали одна перед другой в деликатности и терпении, и князь в конце концов уже не знал, который из них более удивляться, и по обыкновению всех слабых, но нежных сердцем людей кончил тем, что начал страдать и винить во всем одного себя. Тоска его, говорят, дошла до болезни. Нервы его и впрямь расстроились, и вместо поправки здоровья в царском он, как уверяли, готов уже был слечь в постель. Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал очень долго спустя. Будто бы Бьоринг прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому каким-нибудь обманом, объявив между тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка, а за границей уже достать свидетельство об этом врачей. Но этого-то и не захотела Катерина Николаевна ни за что. Так, по крайней мере, потом утверждали. Она будто бы с негодованием отвергнула этот проект. Все это только самый отдаленный слух, но я ему верю. И вот, когда дело, так сказать, дошло до последней безвыходности, Анна Андреевна вдруг через Ламберта узнает, что существует такое письмо, в котором дочь уже советовалась с юристом о средствах объявить отца сумасшедшим. мстительный и гордый ум ее был возбужден в высочайшей степени. Вспоминая прежние разговоры со мной и сообразив множество мельчайших обстоятельств, она не могла усомниться в верности известия. Тогда в этом твердом, непреклонном женском сердце неотразимо созрел план удара. План состоял в том, чтобы вдруг, без всяких подходов и наговоров, разом объявить все князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидает сумасшедший дом, и когда он упрется, придет в негодование, станет не верить, то показать ему письмо дочери. Дескать, уж было раз намерение объявить сумасшедшим. Так теперь, чтобы помешать браку, и подавно, может быть. Затем взять испуганного и убитого старика и перевести в Петербург, прямо на мою квартиру. Это был ужасный риск, но она твердо надеялась на свое могущество. Здесь, отступая на миг от рассказа, сообщу, забегая очень вперед, что она не обманулась в эффекте удара. Мало того, эффект превзошел все ее ожидания. Известие об этом письме подействовало на старого князя, может быть, в несколько раз сильнее, чем она сама и мы все предполагали. Я и не знал никогда до этого времени, что князю уже было нечто известно об этом письме еще прежде. Но по обычаю всех слабых и робких людей он не поверил слуху и отмахивался от него из всех сил, чтобы остаться спокойным. Мало того, винил себя в неблагородстве своего легковерия. Прибавлю тоже, что факт существования письма подействовал также и на Катерину Николаевну несравненно сильнее, чем я сам тогда ожидал. Одним словом, эта бумага оказалась гораздо важнее, чем я сам, носивший ее в кармане, предполагал. Но тут я уже слишком забежал вперед. Но зачем же, спросят, ко мне на квартиру? Зачем перевозить князя в жалкие наши каморки и, может быть, испугать его нашей жалкой обстановкой? Если уж нельзя было в его дом, так как там разом могли всему помешать, то почему не на особую, богатую квартиру, как предполагал Ламберт? Но тут-то и заключался весь риск чрезвычайного шага Анны Андреевны. Главное состояло в том, чтобы тотчас же по прибытии князя предъявить ему документ. Но я не выдавал документа ни за что. А так как времени терять уже было нельзя, то, надеясь на свое могущество, Анна Андреевна и решилась начать дело без документа, но с тем, чтобы князя прямо доставить ко мне. Для чего? А для того именно, чтобы тем же самым шагом накрыть и меня, так сказать, по пословице «одним камнем», убить двух воробьев. Она рассчитывала подействовать на меня толчком, сотрясением, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, увидя его испуг, беспомощность и услышав их общие просьбы, я сдамся и предъявлю документ. Признаюсь, расчет был хитрый и умный, психологический. Мало того, она чуть было не добилась успеха. Что же до старика, то Анна Андреевна тем и увлекла его тогда, тем и заставила поверить себе хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везет его ко мне. Все это я узнал впоследствии. Даже одно только известие о том, что документ этот у меня, уничтожило в робком сердце его последние сомнения в достоверности факта. До такой степени он любил и уважал меня. Замечу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомневалась, что документ еще у меня и что я его из рук еще не выпустил. Главное, она понимала превратно мой характер и цинически рассчитывала на мою невинность, простосердечие, даже на чувствительность. А с другой стороны, полагала, что я, если б даже и решился передать письмо, например, Катерине Николаевне, то не иначе, как при особых каких-нибудь обстоятельствах. И вот эти-то обстоятельства она и спешила предупредить нечаянностью, наскоком, ударом. А, наконец, во всем этом удостоверил ее и Ламберт. Я уже сказал, что положение Ламберта в это время было самое критическое. Ему, предателю, из всей силы желалось бы сманить меня от Анны Андреевны, чтобы вместе с ним продать документ Ахмаковой, что он находил почему-то выгоднее. Но так как я ни за что не выдавал документа до последней минуты, то он решил в крайнем случае содействовать даже и Анне Андреевне, чтобы не лишиться всякой выгоды. А потому из всех сил лез к ней с своими услугами до самого последнего часу. И я знаю, что предлагал даже достать, если понадобится, и священника. Но Анна Андреевна с презрительной усмешкой попросила его не упоминать об этом. Ламберт ей казался ужасно грубым и возбуждал в ней полное отвращение. Но из осторожности она все-таки принимала его услуги, которые состояли, например, в шпионстве. Кстати, не знаю, наверное, даже до сего дня, подкупили они Петра Ипполитыча, моего хозяина, или нет, и получил ли он от них хоть сколько-нибудь тогда за услуги, или просто пошел в их общество для радости, интриги. Но только и он был за мной шпионом, и жена его, это я знаю, наверное. Читатель поймет теперь, что я хоть и был отчасти предуведомлен, но уж никак не мог угадать, что завтра или послезавтра найду старого князя у себя на квартире и в такой обстановке. Да и не мог бы я никак вообразить такой дерзости от Анны Андреевны. На словах можно было говорить и намекать об чем угодно, но решиться, приступить и в самом деле исполнить — нет. Это я вам скажу. Характер. Продолжаю. Проснулся я на утро поздно, а спал необыкновенно крепко и без снов, о чем припоминаю с удивлением, так что, проснувшись, почувствовал себя опять необыкновенно бодрым нравственно. Точно и не было всего вчерашнего дня. К маме я положил не заезжать, а прямо отправиться в кладбищенскую церковь, с тем, чтобы потом, после церемонии, возвратясь в мамину квартиру, не отходить уже от нее во весь день. Я твердо был уверен, что во всяком случае встречу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли, но непременно. Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чем не хотел расспрашивать, да и вообще положил прекратить с ними всякие сношения и даже съехать как можно скорее с квартиры. А потому только что принесли мне кофе, я заперся опять на крючок. Но вдруг постучали в мою дверь. К удивлению моему оказался Тришатов. Я тотчас отворил ему и, обрадовавшись, просил войти, но он не хотел войти. «Я только два слова с порогу, или уж войти, потому что, кажется, здесь надо говорить шепотом, только я у вас не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто. Это Ламберт отобрал шубу». В самом деле он был в дреном, старом и не по росту длинном пальто. Он стоял передо мной, какой-то сумрачный и грустный, руки в карманах и не снимая шляпы. «Я не сяду. Слушайте, Долгорукий, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберт готовит против вас какое-то предательство, близкое и неминуемое, и это наверно. А поэтому берегитесь. Мне проговорился Рябой, помните Рябова? Но ничего не сказал, в чем дело, так что более я ничего не могу сказать. Я только пришел предуведомить. Прощайте».
«Да сядьте же, милый Трешатов, я хоть и спешу, но я так рад вам!» — вскричал было я.
«Не сяду, а то, что вы мне рады, буду помнить. Эх, Долгорукий, что других обманывать? Я сознательно, своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас. Мы теперь у Рябова... Прощайте, не стою, чтобы сесть у вас.
Полноте, Трешатов, милый!
Нет, видите, Долгорукий, я перед всеми дерзок и начну теперь кутить. Мне скоро сошьют шубу еще лучше, и я буду на рысаках ездить. Но я буду знать про себя, что я все-таки у вас не сел, потому что сам себя так осудил, потому что перед вами низок. Это все-таки мне будет приятно припомнить, когда я буду бесчестно кутить. Прощайте, и руки вам не надо, ведь Альфонсинка же не берет моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мне не ходите, у нас контракт.
Странный мальчик повернулся и вышел. Мне только было некогда, но я положил непременно разыскать его в скорости, только что улажу наши дела. Затем не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить. Версилова в церкви на похоронах не было. Да, кажется, по их виду можно было еще и до выноса заключить, что в церковь его не ждали. Мама благоговейно молилась и, по-видимому, вся отдалась молитве. У гроба были только... Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего не описываю. После погребения все воротились и сели за стол. И опять-таки по виду их я заключил, что и к столу его, вероятно, не ждали. Когда встали из-за стола, я подошел к маме, горячо обнял ее и поздравил с днем ее рождения. За мной сделала то же самое Лиза.
«Слушай, брат», — шепнула мне украдкой Лиза, — «они его ждут».
«Угадываю, Лиза, вижу».
«Он, наверное, придет».
«Значит, имеют точные сведения», — подумал я, но не расспрашивал. Хоть не описываю чувств моих, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдруг опять навалилась камнем на мое сердце. Мы все уселись в гостиной за круглым столом вокруг мамы. О, как мне нравилось тогда быть с нею и смотреть на нее! Мама вдруг попросила, чтобы я прочел что-нибудь из Евангелия. Я прочел главу от Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ее не казалось мне столь осмысленным духовно. В тихом взгляде ее светилась идея, но никак я не мог заметить, чтобы она чего-нибудь ждала в тревоге. Разговор не умолкал. Стали многое припоминать о покойном. Много рассказывала о нем и Татьяна Павловна, чего я совершенно не знал прежде. И вообще, если б записать, то нашлось бы много любопытного. Даже Татьяна Павловна совсем как бы изменила свой обычный вид. Была очень тиха, очень ласкова, а главное тоже очень спокойна, хотя и много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишком запомнил. Мама сидела на диване, а влево от дивана на особом круглом столике лежал как бы приготовленный к чему-то образ. Древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на головах святых, которых изображено было двое. Образ этот принадлежал Макару Ивановичу. Об этом я знал и знал тоже, что покойник никогда не расставался с этой иконой и считал ее чудотворную. Татьяна Павловна несколько раз на нее взглядывала. «Слушай, Софья», — сказала она, вдруг переменяя разговор, — «чем иконе лежать? Не поставить ли ее на столе же, прислоня к стене? И не зажечь ли перед ней лампадку?»
«Нет, лучше так, как теперь», — сказала мама.
«А и впрямь, а то много торжества покажется». Я тогда ничего не понял, но дело состояло в том, что этот образ давно уже завещан был Макаром Ивановичем на словах Андрею Петровичу. А мама готовилась теперь передать его. Было уже 5 часов пополудни. Наш разговор продолжался, и вдруг я заметил в лице мамы как бы содрогание. Она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда как говорившая в то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замечая. Я тотчас обернулся к двери и миг спустя увидел в дверях Андрея Петровича. Он прошел не с крыльца, а с черной лестницы, через кухню и коридор, и одна мама из всех нас заслышала шаги его. Теперь опишу всю последовавшую безумную сцену, жест за жестом, слово за словом. Она была коротка. Во-первых, в лице его я с первого взгляда, по крайней мере, не заметил ни малейшей перемены. Одет он был, как всегда, то есть почти щеголевато. В руках его был небольшой, но дорогой букет свежих цветов. Он подошел и с улыбкой подал его маме. Та было посмотрела с пугливым недоумением, но приняла букет и вдруг... Краска слегка оживила ее бледные щеки, а в глазах сверкнула радость.
«Я так и знал, что ты так примешь, Соня», — проговорил он.
Так как мы все встали при входе его, то он, подойдя к столу, взял кресло Лизы, стоявшее слева подле мамы, и, не замечая, что занимает чужое место, сел на него. Таким образом, прямо очутился подле столика, на котором лежал образ.
«Здравствуйте все! Соня, я непременно хотел принести тебе сегодня букет в день твоего рождения, а потому и не явился на погребение, чтобы не прийти к мертвому с букетом». «Да ты и сама меня не ждала к погребению, я знаю. Старик, верно, не посердится на эти цветы, потому что сам же завещал нам радость, не правда ли? Я думаю, он здесь где-нибудь в комнате».
Мама странно поглядела на него. Татьяну Павловну как будто передернула. «Кто это здесь, в комнате?» — спросила она.
«Покойник. Оставим. Вы знаете, что не вполне верующий человек во все эти чудеса всегда наиболее склонен к предрассудкам. Но я лучше буду про букет. Как я его донес, не понимаю. Мне раза три дорогой хотелось сбросить его на снег и растоптать ногой. Мама вздрогнула. Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы. Какая противоположность. Я, впрочем, не про то. Просто хотелось измять его, потому что хорош. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь! Так кто же будет лечить меня от испуга? Где же взять ангела, как Соню? Что это у вас за образ? А, покойников помню. Он у него родовой, дедовский. Он весь век с ним не расставался. Знаю, помню, он мне его завещал. Очень припоминаю, и, кажется, раскольничий. Дайте-ка взглянуть. Он уже взял икону в руку, поднес к свече и пристально оглядел ее, но, подержав лишь несколько секунд, положил на стол уже перед собою. Я дивился, но все эти странные речи его произнесены были так внезапно, что я не мог еще ничего осмыслить. Помню только, что болезненный испуг проникал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание. Она прежде всего видела в нем лишь несчастного. Случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. Лиза стала вдруг очень почему-то бледна и странно кивнула мне на него головой. Но более всех испугана была Татьяна Павловна. «Да что с вами, голубчик Андрей Петрович?» — выговорила она осторожно.
«Право. Не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не беспокойтесь. Я еще помню, что вы, Татьяна Павловна, и что вы милая. Я, однако, зашел лишь на минуту. Я хотел бы сказать Соне что-нибудь хорошее и ищу такого слова, хотя сердце полно слов, которых не умею высказать. Право, все таких каких-то странных слов. Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь.
Оглядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самой искренней сообщительностью.
Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. Вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу. И иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и Бог знает зачем. То есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь, из всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца в церкви вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. И право, не знаю, почему мне все припоминается сегодня этот доктор. До того припоминается, что не отвязаться.
Знаешь, Соня, вот я взял опять образ.
Он взял его и вертел в руках.
И знаешь, мне ужасно хочется теперь вот сию секунду ударить его о печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины, ни больше, ни меньше.
Главное, он проговорил все это без всякого вида притворства или даже какой-нибудь выходки. Он совсем просто говорил, но это было тем ужаснее. И, кажется, он действительно ужасно чего-то боялся. Я вдруг заметил, что его руки слегка дрожат.
«Андрей Петрович!» — вскрикнула мама, всплеснув руками.
«Оставь, оставь образ, Андрей Петрович! Оставь, положи!» — вскочила Татьяна Павловна. «Разденься и ляг! Аркадий, за доктором!»
«Однако... однако...» «Как вы засуетились!» — проговорил он тихо, обводя нас всех пристальным взглядом. Затем вдруг положил оба локтя на стол и подпер голову руками. «Я вас пугаю, но вот что, друзья мои, потешьте меня каплю. Сядьте опять и станьте все спокойнее, на одну хоть минуту. Соня, я вовсе не об этом пришел говорить. Я пришел что-то сообщить, но совсем другое. Прощай, Соня. Я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся. Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять. В этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда все кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу. Какой ты мне враг! Какой ты мне враг! Не подумай, что с тем, чтобы разбить этот образ, потому что знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить...
Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула «Оставь образ!», то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он с последним словом своим стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись из всех сил, ударил его об угол из изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска. Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила.
«Не прими за аллегорию, Соня. Я не наследство Макара разбил. Я только так, чтобы разбить. А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу. А, впрочем, прими хоть и за аллегорию, ведь это непременно было так».
И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню, где оставалась шуба и шапка. Я не описываю подробно, что стало с мамой. Смертельно испуганная, она стояла, подняв и сложив над собою руки, и вдруг закричала ему вслед: «Андрей Петрович, воротись, хоть проститься-то, милый!» «Придет, Софья, придет!» —
«Не беспокойся!» Вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской, прикричала Татьяна. «Ведь слышала! Сам обещал воротиться! Дай ему, блажнику, еще раз, последний, погулять-то! Состарится! Кто ж его тогда в самом деле безногого-то нянчить будет, кроме тебя, старой няньки?» Так ведь прямо сам и объявляет, не стыдится. Что до нас, то Лиза была в обмороке. Я было хотел бежать за ним, но бросился к маме. Я обнял ее и держал в своих объятиях. Лукерья прибежала со стаканом воды для Лизы, но мама скоро очнулась. Она опустилась на диван, закрыла лицо руками и заплакала.
«Однако, догони-ка его!» — закричала вдруг изо всей силы Татьяна Павловна, как бы опомнившись. «Ступай, догони, не отставай от него ни шагу! Ступай!» Отдергивала она меня изо всех сил от мамы. «Ах, да побегу же я сама!»
«Аркаша, ах, побеги за ним поскорее!» — крикнула вдруг и мама.
Я выбежал, сломя голову, тоже через кухню и через двор, но его уже нигде не было. Вдали по тротуару чернелись в темноте прохожие. Я пустился догонять их, нагоняя, засматривал каждому в лицо, пробегая мимо. Так добежал я до перекрестка. На сумасшедших «Не сердится!» — мелькнуло у меня вдруг в голове. А Татьяна озверела на него от злости. «Значит, он вовсе не сумасшедший!» «О, мне все казалось, что это была аллегория, и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это нам, маме, всем!» Но и двойник был тоже, несомненно, подле него. В этом не было никакого сомнения. Его, однако, нигде не оказывалось. И не к нему же было бежать. Трудно было представить, что он так просто отправился домой. Вдруг одна мысль заблестела передо мною, и я стремглав бросился к Анне Андреевне. Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчас же допустили. Я вошел, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо рассказал ей сейчас происшедшую сцену, то есть именно о двойнике. Никогда не забуду и не прощу ей того жадного, но безжалостно спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушивала, тоже не садясь. «Где он? Вы, может быть, знаете?» — заключил я настойчиво. «К вам меня вчера посылала Татьяна Павловна. Я вас призывала еще вчера. Вчера он был в Царском. Был и у меня. А теперь...» — она взглянула на часы. «Теперь 7 часов. Значит, наверное, у себя дома». «Я вижу, что вы все знаете. Так говорите, говорите!» — вскричал я. «Знаю многое, но всего не знаю». «Конечно, от вас скрывать нечего». Обмерила она меня странным взглядом, улыбаясь и как бы соображая. «Вчера утром он сделал Катерине Николаевне в ответ на письмо ее формальное предложение выйти за него замуж». «Это неправда!» — вытаращил я глаза. «Письмо прошло через мои руки». Я сама ей и отвезла его, нераспечатанное. В этот раз он поступил по-рыцарски и от меня ничего не потаил. «Анна Андреевна, я ничего не понимаю!» «Конечно, трудно понять. Но это вроде игрока, который бросает на стол последний червонец, а в кармане держит уже приготовленный револьвер. Вот смысл его предложения. 9 из 10 шансов, что она его предложение не примет. Но на 1/10 шансов, стало быть, он все же рассчитывал. И, признаюсь, это очень любопытно, по-моему, впрочем, тут могло быть исступление. Тот же двойник, как вы сейчас так хорошо сказали. И вы смеетесь? И разве я могу поверить, что письмо было передано через вас? Ведь вы невеста отца ее. Пощадите меня, Анна Андреевна. Он просил меня пожертвовать своей судьбой, его счастью. А, впрочем, не просил по-настоящему. Это все довольно молчаливо обделалось. Я только в глазах его все прочитала. Ах, боже мой, да чего же больше? Ведь ездил же он в Кёнигсберг к вашей матушке проситься у ней жениться на падчерице мадам Ахмаковой. Ведь это очень сходно с тем, что он избрал меня вчера своим уполномоченным и конфидентом. Она была несколько бледна, но ее спокойствие было только усилением сарказма. О, я простил ей многое в ту минуту, когда постепенно осмыслил дело. С минуту я обдумывал. Она молчала и ждала. «Знаете ли, — усмехнулся я вдруг, — вы передали письмо, потому что для вас не было никакого риску, потому что браку не бывать, но ведь он, она, наконец, разумеется, она отвернется от его предложения, но и тогда, что тогда может случиться? Где он теперь, Анна Андреевна? — вскричал я. — Тут каждая минута дорога, каждую минуту может быть беда». «Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме к Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у ней во всяком случае свидание у себя на квартире сегодня, ровно в 7 часов вечера. Та дала обещание». «Она? К нему на квартиру? Как это можно?» «Почему же? Квартира эта принадлежит Настасье Егоровне. Они оба очень могли у ней встретиться, как ее гости. Но она боится его. Он может убить ее». Анна Андреевна только улыбнулась. «Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страх, который я в ней сама приметила, всегда питала еще с прежнего времени некоторое благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича. На этот раз она доверилась ему, чтобы покончить с ним навсегда. В письме же своем он дал ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего. Одним словом, я не помню выражения письма, но она доверилась, так сказать, для последнего разу и, так сказать, отвечая самыми геройскими чувствами. Тут могла быть некоторая рыцарская борьба с обеих сторон». «А двойник, двойник! — воскликнул я. — Да ведь он с ума сошел!» «Давая вчера свое слово явиться на свидание, Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможности такого случая». Я вдруг повернулся и бросился бежать. К нему, к ним, разумеется, но из зала еще воротился на 1 секунду. «Да вам, может быть, того и надо, чтобы он убил ее!» — вскричал я и выбежал из дому. Несмотря на то, что я весь дрожал, как в припадке, я вошел в квартиру тихо, через кухню, и шепотом попросил вызвать ко мне Настасью Егоровну. Но та сама тотчас же вышла и молча впилась в меня ужасно вопросительным взглядом. «Они с... их нет дома с...» Но я прямо и точно быстрым шепотом изложил, что все знаю от Анны Андреевны, да и сам сейчас от Анны Андреевны. «Настасья Егоровна, где они?»
«Они в зале с... там же, где вы сидели третьего дня за столом?»
«Настасья Егоровна, пустите меня туда!»
«Как это возможно?»
«Не туда, а в комнату рядом, Настасья Егоровна. Анна Андреевна, может, сама того хочет. Кабы не хотела, не сказала бы мне, что они здесь. Они меня не услышат. Она сама того хочет».
«А как не хочет?»
Не спускала с меня впившегося взгляда своего Настасья Егоровна. «Настасья Егоровна, я вашу Олю помню. Пропустите меня!» У нее вдруг затряслись губы и подбородок.
«Голубчик, вот за Олю разве, за чувство твое? Не покинь ты Анну Андреевну, голубчик, не покинешь, а? Не покинешь?»
«Не покину!»
«Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там поставлю!»
«Честью моею клянусь, Настасья Егоровна!» Она взяла меня за сюртук, провела в темную комнату, смежную с той, где они сидели, подвела чуть слышно по мягкому ковру к дверям, поставила у самых спущенных портьер и, подняв крошечный уголок портьеры, показала мне обоих. Я остался, она ушла. Разумеется, остался. Я понимал, что я подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться, а двойник, ведь уж он разбил в моих глазах образ.
Они сидели друг против друга за тем же столом, за которым мы с ним вчера пили вино за его воскресенье. Я мог вполне видеть их лица. Она была в простом черном платье, прекрасная и, по-видимому, спокойная, как всегда. Говорил он, а она с чрезвычайным и предупредительным вниманием его слушала. Может быть, в ней и видна была некоторая робость. Он же был страшно возбужден. Я пришел уже к начатому разговору, а потому некоторое время ничего не понимал. Помню, она вдруг спросила:
«И я была причиною?»
«Нет, это я был причиною», — ответил он, — «а вы только без вины виноваты. Вы знаете, что бывают без вины виноватыми. Это самые непростительные вины и всегда почти несут наказание», — прибавил он, странно засмеявшись. «А я и впрямь думал минуту, что вас совсем забыл и над глупой страстью моей совсем смеюсь. Но вы это знаете. Однако же... что мне до того человека, за которого вы выходите? Я сделал вам вчера предложение, простите за это нелепость, а между тем заменить ее совсем нечем. Что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости, я не знаю».
Он потерянно рассмеялся при этом слове, вдруг подняв на нее глаза. До того же времени говорил, как бы смотря в сторону. «Если б я был на ее месте, я бы испугался этого смеха, я это почувствовал». Он вдруг встал со стула.
«Скажите, как могли вы согласиться прийти сюда?» — спросил он вдруг, как бы вспомнив о главном. Мое приглашение и мое все письмо — нелепость. Постойте, я еще могу угадать, каким образом вышло, что вы согласились прийти, но зачем вы пришли? Вот вопрос. Неужто вы из одного только страху пришли?
Я, чтоб видеть вас, пришла, — произнесла она, присматриваясь к нему с робкою осторожностью.
Оба с полминуты молчали. Версилов опустился опять на стул и кротким, но проникнутым, почти дрожавшим голосом начал.
— Я вас ужасно давно не видал, Катерина Николаевна. Так давно, что почти уши возможным не считал когда-нибудь сидеть, как теперь подле вас, вглядываться в ваше лицо и слушать ваш голос. 2 года мы не видались, 2 года не говорили. Говорить-то я с вами уж никогда не думал. Но пусть, что прошло, то прошло, а что есть, то завтра исчезнет, как дым. Пусть это. Я согласен, потому что опять-таки этого заменить нечем. Но не уходите теперь даром, — вдруг прибавил он, почти умоляя. Если уж подали милостыню, пришли, то не уходите даром. Ответьте мне на один вопрос.
На какой вопрос?
Ведь мы никогда не увидимся, и что вам? Скажите мне правду раз навек, на один вопрос, который никогда не задают умные люди. Любили вы меня хоть когда-нибудь, или я ошибся?
Она вспыхнула.
«Любила», — проговорила она.
«Так я и ждал, что она это скажет. О, правдивая! О, искренняя! О, честная!»
«А теперь...»
Продолжал он.
«Теперь не люблю».
«И смеетесь?»
«Нет, я потому сейчас усмехнулась нечаянно, потому что я так и знала, что вы спросите, а теперь?» «А потому улыбнулась, потому что...» Когда что угадываешь, то всегда усмехнешься.
Мне было даже странно. Я еще никогда не видал ее такую осторожную, даже почти робкую и так конфузящуюся. Он пожирал ее глазами.
«Я знаю, что вы меня не любите и совсем не любите».
«Может быть, совсем не люблю». «Я вас не люблю», — прибавила она твердо и уже не улыбаясь, не краснея. «Да, я любила вас, но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила».
«Я знаю». «Знаю, вы увидали, что тут не то, что вам надо, но что же вам надо? Объясните мне это еще раз!»
«Разве я это уже когда-нибудь вам объясняла? Что мне надо? Да я самая обыкновенная женщина, я спокойная женщина, я люблю веселых людей».
«Веселых?
Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила».
Опять робко улыбнулась она.
Самая полная искренность сверкнула в ее ответе, и неужели она не могла понять, что ответ ее есть самая окончательная формула их отношений, все объясняющая и разрешающая? О, как он должен был понять это! Но он смотрел на нее и странно улыбался.
«Бьоринг — человек веселый», — продолжал он спрашивать.
«Он не должен вас беспокоить совсем», — ответила она с некоторой поспешностью. «Я выхожу за него потому только, что мне за ним будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне».
«Вы, говорят, опять полюбили общество?» «Свет?»
«Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде. Но снаружи формы еще красивы, так что если жить, чтоб только проходить мимо, то уж лучше тут, чем где-нибудь».
«Я часто стал слышать слово «беспорядок». Вы тогда тоже испугались моего беспорядка, верик, идей, глупостей?
Нет, это было не совсем то.
Что же, ради бога, говорите все прямо.
Ну, я вам скажу это прямо, потому что считаю вас за величайший ум. Мне всегда казалось, что в вас что-то смешное».
Выговорив это, она вдруг вспыхнула, как бы сознавая, что сделала чрезвычайную неосторожность. «Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить», — странно проговорил он.
«Я не договорила», — заторопилась она все краснее. «Это я смешна, уж тем, что говорю с вами, как дура».
«Нет, вы не смешны, а вы только развратная светская женщина», — побледнел он ужасно. «Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю. Тут существует одно письмо, один документ». И вы ужасно его боитесь, потому что отец ваш с этим письмом в руках может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма, и вы пришли за этим письмом, — проговорил он почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его с тоскливым и болезненным выражением лица.
«Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей», — проговорила она, как бы отмахиваясь от его слов. «Но я пришла не столько за тем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько чтобы вас самого видеть. Я даже очень желала вас встретить уже давно сама. Но я встретила вас такого же, как и прежде».
Вдруг прибавила она, как бы увлеченная особенную и решительную мыслью и даже каким-то странным и внезапным чувством. «А вы надеялись увидеть другого?» «Это после письма-то моего о вашем разврате?» «Скажите, вы шли сюда без всякого страху?»
«Я пришла потому, что вас прежде любила. Но знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе. Не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если б вы могли заговорить со мной о чем-нибудь другом, я бы очень была рада. Пусть угрозы потом, а теперь бы другое. Я право, пришла, чтобы вас минуту видеть и слышать. Ну, а если не можете,
то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами», — заключила она в странном ожидании, смотря на него, точно и впрямь предполагая, что он может убить ее. Он встал опять со стула и, горячим взглядом смотря на нее, проговорил твердо:
«Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления».
«Ах, да, ваше честное слово!» — улыбнулась она.
«Нет, не потому только, что дано честное слово в письме, а потому, что я хочу и буду думать о вас всю ночь».
«Мучить себя?»
«Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что с вами разговариваю. Я ухожу в трущобы и берлоги, и как контраст вы сейчас являетесь передо мною. Но вы всегда смеетесь надо мною, как и теперь».
Он проговорил это как бы вне себя. «Никогда, никогда не смеялась я над вами», — воскликнула она проникнутым голосом и как бы с величайшим состраданием, изобразившимся на лице ее. «Если я пришла, то я из всех сил старалась сделать это так, чтобы вам ни за что не было обидно», — прибавила она вдруг. «Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я почти вас люблю». «Простите, я, может, не так сказала», — прибавила она торопливо. Он засмеялся.
«Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы такая простушка? Зачем вы не такая, как все? Ну, как сказать человеку, которого прогоняешь, почти люблю вас?»
«Я только не умела выразиться», — заторопилась она. «Это я не так сказала. Это потому, что я при вас всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. А если я не так сказала словами, что почти вас люблю, то ведь в мысли это было почти так. Вот потому я и сказала. Хотя и люблю я вас такую, ну, такую общую любовью, которую всех любишь и в которой всегда не стыдно признаться». Он, молча, не спуская с нее своего горячего взгляда, прислушивался.
«Я, конечно, вас обижаю», — продолжал он как бы вне себя. «Это в самом деле должно быть то, что называют страстью. Я одно знаю, что я при вас кончен, без вас тоже. Все равно, без вас или при вас, где бы вы ни были, вы все при мне. Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить. Впрочем, я давно ни о чем не думаю. Мне все равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы». Голос его прервался. Он продолжал, как бы задыхаясь. «Чего вам? Вам дико, что я так говорю?» — улыбнулся он бледной улыбкой. «Я думаю, что если б только это могло вас прельстить, то я бы постоял где-нибудь 30 лет столпником на одной ноге. Я вижу, вам меня жаль. Ваше лицо говорит: я бы полюбила тебя, если б могла, но я не могу. Да? Ничего, у меня нет гордости. Я готов, как нищий, принять от вас всякую милостыню. Слышите? Всякую! У нищего какая же гордость?» Она встала и подошла к нему.
«Друг мой,
— проговорила она, прикасаясь рукой к его плечу и с невыразимым чувством в лице. — Я не могу слышать таких слов. Я буду думать о вас всю мою жизнь, как о драгоценнейшем человеке, как о величайшем сердце, как о чем-то священном из всего, что я могу уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова. Ведь за что-нибудь я же пришла теперь, милый и прежде, и теперь милый человек». Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемся же мы, как друзья, и вы будете самую серьезнейшую и самую милой моею мыслью во всю мою жизнь.
Расстанемся, и тогда буду любить вас. Буду любить, только расстанемся. «Слушайте», — произнес он совсем бледный, — «подайте мне еще милостыню. Не любите меня, не живите со мной, будем никогда не видаться. Я буду ваш раб, если позволите, и тотчас исчезну, если не захотите ни видеть, ни слышать меня, только...» Не выходите ни за кого замуж.
У меня сердце сжалось до боли, когда я услышал такие слова. Эта наивно-унизительная просьба была тем желчее, тем сильнее пронзала сердце, что была так обнажена и невозможна. Да, конечно, он просил милостыню. Но мог ли он думать, что она согласится? Меж тем он унижался до пробы. Он попробовал попросить. Эту последнюю степень упадка духа было невыносимо видеть. Все черты лица ее как бы вдруг исказились от боли. Но прежде чем она успела сказать слово, он вдруг опомнился.
«Я вас... истреблю», — проговорил он вдруг странным, искаженным, не своим каким-то голосом.
Но ответила она ему тоже странно, тоже совсем каким-то не своим, неожиданным голосом. «Подай я вам милостыню», — сказала она вдруг твердо, «и вы отомстите мне за нее потом еще пуще, чем теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли передо мною таким нищим». «Не могу я слышать от вас угроз», — заключила она почти с негодованием, почти не с вызовом, посмотрев на него.
«От вас угроз, то есть от такого нищего?» «Я пошутил», — проговорил он тихо, улыбаясь. «Я вам ничего не сделаю, не бойтесь. Уходите. И тот документ из всех сил постараюсь прислать. Только идите, идите. Я вам написал глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли. Мы сквитались». «Вам сюда!» — указал он на дверь.
Она хотела было пройти через ту комнату, в которой я стоял за портьерой. «Простите меня, если можете», — остановилась она в дверях.
«Ну что, если мы встретимся когда-нибудь со всем друзьями и будем вспоминать об этой сцене, светлым смехом?» — проговорил он вдруг, но все черты лица его дрожали, как у человека, одержимого припадком.
«О, дай Бог!» — вскричала она, сложив перед собою руки, но пугливо всматриваясь в его лицо и как бы угадывая, что он хотел сказать.
«Ступайте!» «Много в нас ума-то в обоих, но вы... «О, вы моего пошиба человек! Я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтобы сказать, что почти меня любите. Нет, мы с вами одного безумия, люди. Будьте всегда такая безумная. Не меняйтесь. Мы встретимся друзьями. Это я вам пророчу. Клянусь вам. И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что и теперь это чувствую». Не утерпела в ней женщина и бросила ему с порога эти последние слова. Она вышла. Я поспешно и неслышно прошел в кухню и, почти не взглянув на Настасью Егоровну, ожидавшую меня, пустился через черную лестницу и двор на улицу. Но я успел только увидать, как она села в извозчичью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побежал по улице.